вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.06. Всем доброго утра. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва», сегодня свои вопросы задаем Андрею Князеву, председателю Московской коллегии адвокатов. Андрей, доброго утра и вам.
Доброе утро.
Смотрите, сперва хотел обратиться к теме, может быть, уже не такой свежей, потому что на прошлой неделе мы об этом узнали. Но давайте с этого разговора начнем. Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, по которому Следственный комитет сможет создавать судебно-экспертное учреждение для организации судебной экспертизы. Кроме того, на СК предлагается возложить полномочия по организации производства судебных экспертиз, в том числе с использованием полиграфа. То есть полномочия будут возложены, ну, давайте уж исходить из того, что если законопроект президентом предлагается, очень велики шансы, что он пройдет довольно быстро через парламент, будет принят, будет работать. В общем, экспертизы будут переданы Следственному комитету. Возложить полномочия, так говорится в законопроекте. Вы полагаете, что это означает, что вот все прочие конторы, которые прежде занимались экспертизой для следствия, вот бюро, которое рассеяны по всей стране, некие даже научные организации, научно-исследовательские, вот с них эти обязанности будут сняты, всеми экспертизами будет заниматься следствие?
Ну, просто готовы ли предположить? Нет, но частично и большую часть. То есть, например, экспертизы там, криминалистическую, баллистическую, скорее всего, будет проводить сам Следственный комитет. А такие экспертизы, как, например, бухгалтерская, экономическая, мне кажется, все-таки их будут отдавать, так скажем, да, на сторону, потому что держать эксперта-бухгалтера там, или эксперта-экономиста...
А чем это экзотичнее, чем... В сравнении с тем, чтобы держать в Следственном комитете эксперта, ну, судмедэксперта.
Ну, количественным, как бы, наверное, показателем, потому что гораздо больше, да, травм, телесных повреждений и так далее проходит, чем когда требуется вникать в работу и так далее. То есть, и я боюсь, что на первоначальном особом этапе у Следственного комитета не будет столько кадров. Скорее всего, эти кадры и будут браться вот из этих бюро, вот, угу, и готовиться заранее. То есть, кроме этого законопроекта, думаю, что потребуется, ну, как минимум десятки каких-то внутренних документов, как это будет создаваться, кто будет набираться, какой штат и так далее. Какие помещения, какие там возможные... То есть у эксперта там масса всего. Вот, надеюсь, что не повлияет на объективность.
Да, но при этом представляется, что это и дополнительные затраты может повлечь. Вот в том формате, в котором мы сейчас с вами так предполагаемо это все описываем, те, кто... сейчас инспектируют этот законопроект, но уже депутаты Думы вчитались и что-то там предлагают, рассуждают. Они говорят, что это затрат не потребует. Вот как это может быть?
Нет, я думаю, первоначальные затраты потребуются. Я думаю, что желает государство сэкономить на чем? Что сейчас, в общем-то, следственные органы оплачивают, да, работу экспертов, а в данном случае эксперты будут... Ну,
на ставках?
Да, на каких-то ставках. Вот, чтобы деньги не уходили на сторону, оставались здесь, но все равно потребуется штат, потребуется помещение, потребуется мебель и так далее. Да. Все равно какие-то затраты будут.
Напоминаю слушателям, с нами Андрей Князев, председатель Московской коллегии адвокатов. Вы тоже в разговоре можете участвовать у нас для этого. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм, говорит МСК-бот, можете писать туда. Возможно, если будет время, будем и звонки тоже в прямой эфир принимать. Мотив. В связи с чем вообще эта инициатива возникает, по словам президента и, вот опять же, по словам тех же депутатов, это для того, чтобы вообще ускорить работу следствия, потому что часто люди в предварительном заключении находятся, просто ожидая результатов той или иной экспертизы. Вот этот мотив обоснован, это может сработать?
Ну, этот мотив, я думаю, является действительно главенствующим, потому что в следственном деле, да, самое, наверное, долгоиграющее это экспертиза, да, потому что даже бюрократически, да, неделю она туда идет, фиксируется, как, обратно и так далее, то есть иногда это затягивается на месяца. Может быть, если это будет как бы под одной крышей, это будет быстрее. Но еще раз говорю, лишь бы это не повлияло как-то на объективность, то есть то, что это у эксперта Сергея в соседнем кабинете, он все равно должен делать объективно, он подлежит уголовной ответственности за ложную экспертизу и так далее.
Ну вот вы это проговорили, но это же то, что действительно сразу большинство людей, которые вчитываются в эти публикации, это и смущает, это напрягает, это и вызывает опасения. То есть, а какие механизмы могут обеспечить эту объективность, что ввести какую-нибудь ответственность еще более суровую, чем там, для тех же следователей, в случае, если они нарушают, чтобы это ни было, для экспертов еще более суровую ответственность ввести?
У эксперта ну, как? Она уже как? Есть.
Я понимаю, нет, это я прекрасно понимаю, но...
Я думаю, что тут необходимо кадровый отбор, и необходимо будет обращать внимание на какие-либо нарушения внутри коллектива. Всех мы тоже разделить не можем, понимаете? То есть оперативник тоже связан со следствием, да, как бы то ни было, там, ходят к нему в кабинет, вместе обсуждают дела и так далее. Но мы считаем, что это не должно влиять на объективность, да, прокурор в какой-то степени там связан с судьей. Но надеюсь, что придут люди, может быть, и со стороны вот из этих бюро, и надеюсь, что действительно не будут они в погонах, то есть это будут все-таки наемный какой-то персонал.
Ну, вот вам, как юристу, с точки зрения, ну, возможно, здесь слово «дух» может подходить, может нет, вот с точки зрения духа этой инициативы, это не противоречит вообще представлениям об объективности, то есть если бы участников вот этой следственной работы независимых друг от друга было бы больше, то у нас больше оснований рассчитывать на вот, объективность этой работы. Вот, чем более они независимы,
так, то... Но вот сейчас они независимы, что мы видим? Тоже полным-полно случаев, когда требуем мы повторную экспертизу. В какой степени они независимы, если Следственный комитет оплачивает тебе там твое существование практически, да? А в основном заказчик — это следственные органы. То есть тут тоже такая независимость в кавычках. Вот. И в какой-то степени, да, мы, как мне кажется, этот законопроект жертвует определенной независимостью, но в быстроте рассмотрения дела и так далее. Но как таковой независимости я и сейчас не вижу.
Ну, слушатель, 812-й просто подсказывает, почему есть основания усомниться в объективности тех экспертов, которые буквально в СК будут работать. Нет. Ответственность эксперта, ее же тоже будет Следственный комитет в итоге определять. Ну, и вот такой механизм давления.
В какой-то степени, да, он прав.
Слушатель, который называет себя Краб, пишет так. Дальше по аналогии надо в Следственный комитет и судьи пересадить, будут еще быстрее дела обтяпывать. Просто рассуждение, не знаю, готовы комментировать либо нет.
Ну, это рассуждение, к сожалению, они из практики, да, состоят. А законопроект — это все-таки теория. А что сейчас, как бы, если бы мы вот, да, эксперты у нас сейчас независимы, почему эксперт — это вот свой голос? Я не слышу самих экспертов, кстати.
Могу поделиться. Когда только законопроект вышел, уж извините, я не знаю, почему, на меня он произвел впечатление, я начал с темой работать. Я звонил судмедэкспертам, причем даже ветеранам, которым, казалось бы, уже ничто не грозит. Никто не хочет вслух и публично по этому поводу высказываться. Не называя имен, скажу, что все говорят, что это какая-то чушь, это невозможно, СК это не потянет, для этого нужны там, если это судмедэкспертиза, специальные морги, нельзя с обычными моргами работать. Это большая инфраструктура, странно, что будут что-то новое строить. Никто в это не верит, но вслух никто не хочет.
Ну, понятно, потому что, может быть, туда же и пойдут работать, а если не будет другой работы. Ну, будем надеяться, что наладят на... Но еще раз говорю, вот мне кажется, все-таки больше идет речь пока об экспертизе, которую можно проводить, вот, и которой, так скажем, кадры подготовлены, то есть баллистическая, криминалистическая, понял, да. И все-таки судмедэкспертиза и так далее, мне кажется, должны остаться больше у, так скажем, профессионалов, там, врачей и так далее.
Напоминаю, 7373-90 94,8 номер для звонков в прямой эфир. Готовы и ваши реплики тоже выслушать. Чтобы с этой темой закончить, ну, если публику не успеем подключить, вам известно, как такая аналитика, такая экспертиза проводится за рубежом? Вот кто там работает?
Нет, за рубежом это проводится, как бы эксперты отделены от следственных органов в большинстве случаев. Ну, как и у нас это было.
Uh-huh. Понятно. Что ж, есть еще одна история, которую интересно обсудить с профессиональным юристом, а именно вчерашние публикации «Новой газеты», они там составили рейтинг судов, которые копируют свои решения в разных делах. Некоторая доля приговоров с повторами, она достигала 45% вот в отдельных судах. 780 тысяч, сейчас много цифр будет, приготовьтесь, вот просто сосредоточьтесь на такой краткий миг, дальше легче будет разговаривать. НГ изучила 780 тысяч приговоров российских судов за 17-18 годы, нашла среди них 50 тысяч, тексты которых как минимум на 80% совпадают хотя бы с еще одним приговором того же судьи. 50 тысяч текстов с копипастой получается. Ну, там, наверное, на два можно это все поделить, потому что все-таки один текст первоначальный, наверное, был оригинальный. Больше всего совпадений найдено в приговорах по 228 статье «Незаконном приобретении и хранении наркотиков». Из 136 тысяч судебных актов совпадения найдены почти в 25,5 тысячах. Это 18, почти там 19% от всего объема. Много цифр, неважно просто. «Новая газета», в общем, обнаружила, что в 780 тысячах приговоров 50 тысяч — это копипаста. На вас это производит впечатление? Или, в общем, вы так себе это представляли? Так это, может, даже и должно работать?
Ну, необходимо сказать, что все эти приговоры 100% — это особый порядок. То есть там, где обвиняемый соглашается.
Да, признает.
Другой вопрос, что это у нас формально к этому подходит, не проверяют там ни понятых, одних и тех же и так далее. Но в этом случае 228-я, ну а что он признает, поменять вид наркотика, там, кокаин на марихуану и вес его. Вот посмотрите, ведь мы не касаемся практически, здесь нет дел, которые даже в особом порядке, там, кража, грабеж и так далее, потому что это гораздо сложнее, там, да, описать, в каком месте, как человек напал, в какой именно карман залез и так далее. А тут в основном дело касается формальных таких статей. Другой вопрос, что вообще у нас суды перегружены и становятся бюрократическими. Не должен судья вот это писать. Он должен проверить, да, все нормально, особый порядок соблюдается, адвокат согласен, подсудимый согласен, давления не было, все. А отписывать должен помощник или там секретарь и так далее. Потому что это, честно говоря, ну, человек всегда стремится к тому, чтобы свою работу, да, сделать, ну, наиболее технически грамотно. И не каждое действительно преступление следует описывать как Достоевский. Может быть, как раз вот это отдать, так скажем, на отпуск откуп секретарям, а там, где действительно судье нужно подумать и вынести там интересное, так скажем, необычное, сложное решение по сложному делу.
А вот. Почему это не прописано в неких регламентах, которые и описывают работу судей? Может быть, и прописано, но вот почему одни судьи работают так, другие иначе? Та же «Новая газета» обнаружила суды, например, в Королевском суде Подмосковья, там 0,4% приговоров имеют какие-то совпадения. То есть судьи действительно и секретари у них настолько ответственные, что они вот с нуля все пишут.
Я думаю, прежде всего это касается конкретного суда и работы в нем, потому что большое влияние имеет председатель. Если мы посмотрим, то даже по тем судам, где вынесены решения, вот очень много копипасты, как вы говорите, их выносили председатели суда, то есть и дело было в особом порядке, то есть его вообще никто не проверял. Оно оставалось как бы в канцелярии суда, потому что дело обычного судьи проверяет председатель. Если ты согласен, то, скорее всего, ни апелляции, ни кассации не будет. Оно, будем говорить, умирает канцелярии суда, никто его не проверяет. Поэтому, а там, где люди и судьи, да, боятся каких-то проверок и так далее, может быть, как вот в данном суде, в Королевском, да, там они как бы по каждому делу, но я еще раз говорю, не уверен, что всегда копипаст, да, это незаконность или еще что-то. Не обязательно.
Опять же, я просто возвращаюсь, почему это не зафиксировать?
Ну, потому что сейчас у нас, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, каждое дело, и там, где человека, будем говорить, с одним патроном задержали, и там, где 80 эпизодов, там, разбои квартирных краж, каждый из них одинаково, в каждом из них должен судья сесть и подумать, да, не выходить из совещательной комнаты и так далее. Думаю, что надо в какой-то степени менять кодекс.
Слушатели подключаются к разговору. Тот, кто зовет себя Максон, делится драматической своей историей. Моего брата довели до самоубийства, повесив на него 228-ю статью. Живу в Королеве. Вас, слушатель 437-й, обвиняет, по сути, в излишней лояльности. Говорит, какой-то у вас адвокат лояльный. Он что, соглашателем работает? Да нет, ну готовы отвечать на реплику?
Да нет, готов отвечать. Соглашателем не работаю, но необходимо смотреть с любой другой стороны тоже, что делать, если сейчас в стране и в судебной системе действительно такая обстановка, что часто признать вину, даже по надуманному преступлению, да, это, так скажем, остаться на свободе, а не признать ее, это куда-то уехать. Нет, не соглашательская у меня позиция, но да, действительно нужно смотреть. Я хочу, чтобы вот эти дела, которые особым порядком, когда вынуждены иногда люди признаться, когда следователь говорит, скажи лучше, признайся, меньше дадут, чтобы они проверялись прокурорами и судьями, да, не только вот мы над, там, новые газеты это проверяла, но вот сейчас бы к этому были привлечены там и судебные департаменты, Верховный суд, посмотрели бы действительно, почему в Королеве вот так там, а в другом суде по-другому.
Напоминаю, можно и вслух выступить и с нами побеседовать. Для этого у нас номер 7373948. Не так много времени у нас сегодня. Телеграм говорит МСК-бот. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можете писать туда, можете звонить в прямой эфир. Может, судим не только работу, а и зарплату на порядок упростить, предлагает Герман. Но имею в виду, что если они вот так работают, то, может, и не дорабатывают.
Ну, у судей даже не зарплата, а денежное содержание. Я считаю, что правильно его подняли. Оно сейчас, ну, так скажем, довольно хорошее, особенно если...
Его подняли из антикоррупционных соображений,
совершенно верно, да. В регионах это вообще одна из самых высоких, наверное,
там, высокооплачиваемых
работ. Вот. Ну, не думаю, что этим у нас судей не сокращают, как бы, да, зарплаты мы не можем сокращать или премии какие-то не выдавать.
Присоединяйтесь по всему кругу обозначенных вопросов, можно выступать. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Насчет копипаста хотел сказать. Ну вот эта статья, именно 228, она содержит большой пласт формальных перечислений. Номер приказа, к которому данное вещество отнесено, экспозицию статьи. Как эта программа оценивала копипаст? Брала ли она шапку судьи, где пишется председатель, секретарь, прокурор? Брала ли она другие формальные перечисления? Потому что там, как правило, всегда неустановленное лицо в неустановленном месте. То есть там не то, что копипаст. Там даже если судья будет сидеть индивидуально писать, все равно то же самое напишет. Даже если другого судья попросить. Если взять, сравнить такие же приговора в разных судах страны, тоже будет казаться, что написал один судья. Понимаете?
Понимаю, о чем вы говорите, но давайте понадеемся на то, что в «Новой газете», ну, совсем уж не пытались из пальца высасывать эту историю, а более-менее действительно какие-то содержательные вещи сличали и вот выявляли.
Не, ну я согласен вот с слушателем, например, там касается вопроса о наказании людей, которые не оплачивают содержание престарелых родителей. То же самое, вынесено решение
алименты,
суда, оплачивать алименты,
скорее всего, тоже очень просто.
Вот алименты ноль, ты оплатил, все, что еще напишешь? Иванов на Петров поменяешь.
Ну, кстати, вот ваш аргумент плюс то, что слушатель так обоснованно выступил, тоже меня приводит к мысли, а вот «Новая газета», насколько всерьез действительно тексты эти разбирала. Здравствуйте.
Здравствуйте. А про судьи еще вообще?
Можно и про судьи, пожалуйста.
Так вот, у меня вопрос, а может даже предложение. А почему не могут сделать так, чтобы, допустим, судьи никак не пересекались с прокурорами или же, ну, с любой из сторон завязанных в процессе. То есть можно же их, условно говоря, отнести, ну, засекретить, и также они через интернет, допустим, будут выслушивать разные доводы сторон, и при этом как бы никто на них не будет никак влиять, скажем так. Будет, я думаю, довольно-таки честно.
Мне кажется, не с этого нужно начинать, не с того, чтобы контролировать судей, которые, в принципе, призваны судить и разрешать наши с вами дела и вопросы. Почему-то за рубежом не так к этому серьезно относятся. И может и судья, и прокурор ходить в один спортивный клуб или там вместе ездить на велопрогулки. Даже это, да? Но мы почему-то там не подозреваем судью при этом в какой-то коррупции. Мне кажется, нужно лучше отбирать судейские кадры, а не контролировать их там через интернет, секретить и так далее. Ну и как, какой человек захочет на такой работе работать? Он что, Штирлиц, что ли?
Это Андрей Князев, председатель Московской коллегии. Коллеги адвокатов, пожалуйста, слушаем вас.
Да, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Я бы, знаете, еще хотел посмотреть на некую статистику по поводу сопоставления обвинительных заключений прокурорских, ну, соответственно, и решений судов соответствующих инстанций, насколько там похожи тексты и нормы, на которые они ссылаются. Я думаю, копипаст там будет примерно 99,8%.
Понятно ваше предположение, понятно, из чего оно проистекает.
Ну, согласен, это тема неоднократно поднималась, стала уже, так скажем, хорошей традицией вместе с напечатанным уголовным делом передавать флешку на которые, да, там, и судья, ну, в какой-то степени, наверное, соглашусь с выступившим, потому что все-таки 99% приговоров обвинительные, значит, в той или иной степени они, конечно, совпадают с обвинительным заключением.
Опять, вы сказали, сложилась традиция, передается флешка, вот по мне право, оно не так должно работать,
не так
вот
должно это все быть, должно быть и описано. И председатели судов об этом говорят, и председатель Мосгорсуда говорил, что вот когда начнут выкладывать решения судьи и приговоры в интернет, то вот посмотрят люди, будут над вами смеяться. Ну, ничего выкладывают, никто не смеется. А так действительно, ну, тут надо в системе, в самой судебной, как мне кажется, что-то менять. И не в том плане, что ужесточать контроль над ними. Наоборот, может быть, судье надо больше позволять. Надо не такую создавать обстановку, где они в какой-то степени зависимы от председателя и превращаются в бюрократов. Вот от чего у нас 99 обвинительных.
Потому что судьи зависимы от председателя?
В какой-то степени, да, потому что...
А у них что, тоже KPI по количеству обвинительных приговоров есть?
В общем-то, есть, потому что, посмотрите, по статистике, да, даже у вас в копипасте нет ни одного оправдательного приговора, потому что оправдательный каждый индивидуально, он пишется, я не знаю, там, судья только когда решит, потому вот что он это... определяет, потому что он проверяется со всех сторон, в том числе, начиная от антикоррупционности, не взял ли судья денег за то, что да, вынес, заканчивая, и потом, если он в другой инстанции один раз отменяется, второй раз отменяется, то что показывает у нас высшая судебная инстанция нижестоящим судьям? Не выноси, обвинительные-то вот по такому углу не проверяются.
Это еще более мощное впечатление производит, то есть проще вынести обвинительный приговор, в том числе, потому что даже не брать в расчет то, что что-то будет обжаловаться или будет перепроверяться. Просто проще. Не нужно писать.
Не нужно писать. Это
какое-то оправдание школьников. 7373-94,8. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Егор, коллега вашего гостя. А вы посмотрите, сколько в среднем тратит судья, когда уходит в совещательную комнату. И в среднем, что там обычно делают судьи. Как правило, все, кто так или иначе сталкивался с судами или присутствовал на судах, подобного плана, прекрасно понимают, что делается и как делается, когда судья уходит в совещательную комнату. Практически всегда приговор уже ясен заранее. И почему, в общем-то, и идет такое выражение, что там Мосгорсуд – это Мосгорштамп, или многие суды, там Тверской или какое-то еще, то же самое. Идет понимание, что нету совещательного или соревновательного процесса. Но... идет просто обвинение, обвинение, обвинение.
Но, Егор, вот Андрей только что объяснил, что, в общем, и нет в этом нужды, потому что там переменные параметры – это цифры, адреса и вот подобные штуки.
Да, но за этими цифрами и адресами стоят судьбы людей. Понимаете? Судьбы людей, которые уезжают, и у нас почему и увеличивается количество... в общем-то, зон, и люди сидят по два, по полтора, по три года.
Егор, извините, у нас просто времени мало. Спасибо. Последняя реплика, Андрей, от вас в ответ.
Ну, в ответ могу сказать, как Генри Маркович Резник сказал, другого суда у нас для вас нет. Вот пока нет. Может быть, надо что-то поменять, чтобы другой суд был, чтобы не сомневались в суде, который уходит в совещательную комнату, что приговор заранее определен, что все-таки мы надеемся, что он там подумает, как-то решит там по-другому или учтет судьбу человека. Ну, надеюсь, что так будет.
Это Андрей Князев, председатель Московской коллегии адвокатов. Прощаемся на этом. Благодарю вас.